Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Выборы в Демократической Республике Конго. Уйдет ли в прошлое война, унесшая 4 миллиона жизней? Национализм российской власти. Как далеко могут зайти расизм и ксенофобия? Бизнес и потепление климата. Экономические последствия. И триумф тыквы. Почему Хэллоуин набирает популярность? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В воскресенье в Демократической Республике Конго, бывшем Заире, прошел второй тур президентских выборов, которые международные наблюдатели, дипломаты и некоторые аналитики поспешили назвать историческими, судьбоносными и переломными для судьбы этой страны. Выборы прошли не без инцидентов. Как сообщает агентство Рейтер, в городке на востоке страны пьяный солдат застрелил двух работников избирательной комиссии, что привело к погромам. Избирательные участки сжигались, 25 тысяч бюллетеней было уничтожено. На северо-востоке страны членов избирательных комиссий доставляли на участки на БТРах ООН. Сами они боялись ходить с бюллетенями в руках без охраны. А где-то все прошло спокойно, официальные представители везли бюллетени в автобусах и мотоциклах такси, а порой и просто шли пешком километры, неся листки для голосования в коробках на голове. В этой стране за 5 лет войны до 2003 года погибли 4 миллиона человек. Из кого же конголезцы выбирают сегодня? Кандидат, получивший в ходе первого тура выборов более 40% голосов, нынешний президент страны Джозеф Кабила. Краткая биография лидера.
Джозефу Кабиле 35 лет. Когда он занял пост президента страны в январе 2001 года, после убийства его отца, он был самым молодым лидером государства в мире. Детство провел в Танзании, где скрывалась его семья. В 1997 году его отец возглавил восстание, поддержанное соседней Руандой, и сверг Мобуту. Это и послужило началом гражданской войны в стране. После того, как отец занял пост президента, Джозеф, прошедший военную подготовку в Танзании, отправился продолжать военное образование в Китай, а когда вернулся, получил звание генерал-майора и пост заместителя председателя Генштаба Вооруженных сил Конго. Когда он возглавил страну, его считали молодым и неопытным. Однако ему удалось добиться и перемирия, и вывода иностранных войск с территории страны. После мирного соглашения 2002 года он остался во главе переходного правительства. Расследование финансовых махинаций в ходе войны, проведенное группой ООН, не выявило, что Джозеф Кабила лично принимал в них участие. Но некоторые люди из его окружения были замешаны в разбазаривании природных ресурсов в обмен на военные поставки. Оппозиция в основном использует против него лишь слухи о том, что он вообще родом не из Конго, а из Танзании. И тот факт, что он говорит по-французски с английским акцентом и вообще не знает лингала, лингва франков Конго, лишь усиливает эти подозрения.
Основной соперник Джозефа Кабилы – нынешний вице-президент Жан-Пьер Бемба, набравший 20% голосов в первом туре голосования летом.
44-летний Жан-Пьер Бемба принял пост вице-президента в переходном правительстве в 2003 году. Является главой движения за освобождение Конго, бывшей повстанческой группировки, которая превратилась в политическую партию. Сын успешного бизнесмена и близкого друга бывшего диктатора Мобуту, Жан-Пьер Бемба получил экономическое образование в Брюсселе, что позволило ему успешно вести хозяйство на семейных плантациях кофе и древесины. Его бывшие сподвижники, впрочем, говорят, что большая часть его состояния получена в качестве даров от различных африканских лидеров, включая президента Ливии Муаммара Каддафи. Достоверно известно, что его вооруженные отряды поддерживались правительством Уганды. В 2002 году президент Центральноафриканской Республики пригласил боевиков Бембы подавить вооруженный переворот в его стране. Восстание было подавлено, однако с такой жестокостью, что правозащитные организации обратились в Международный суд в Гааге с просьбой возбудить уголовное дело по факту военных преступлений. Если дело будет открыто и если Бемба не победит на нынешних выборах в Конго, ему, вероятно, придется скрываться. В качестве возможной страны называется Бразилия, откуда родом его жена. В ходе предвыборной кампании его оппоненты распространили слух, что он занимался каннибализмом, поедал пигмеев в ходе подавления восстания 2002 года.
Вот такой выбор был у народа Демократической Республики Конго в минувшее воскресенье. Мы беседуем с экспертом неправительственной аналитической организации «Международная кризисная группа» в столице Кении, Найроби, Джейсоном Стернсом. В прошлом он работал в миссии ООН в Конго и 3 года прожил в провинции Киву. Вы бы назвали эти выборы историческими? Они на самом деле способны принести мир в эту страну, где от войны погибли 4 миллиона человек, и где ООН сейчас проводит самую крупную миротворческую операцию? Летом, после того, как были объявлены результаты первого тура выборов, и выяснилось, что никто не победил, между сторонниками Кабилы и Бембы возникли столкновения. Так эти выборы отдаляют войну?
Да и нет. Да, потому что страна за последние 3 года прошла большой путь. 3 года назад, когда подписывалось мирное соглашение, страна была разделена по меньшей мере на 6 разных частей. Шла война, унесшая огромное количество человеческих жизней. Мирное соглашение состояло в том, что международное сообщество создало переходное правительство из всех этих враждующих и воюющих фракций. Так что этот переход от войны до проведения выборов и достижения национального единства в Конго был весьма успешным за 3 года. В чем этот период был неуспешным, так это в том, что не были созданы институты, которые гарантировали бы стабильность в долгосрочной перспективе. Особенно армия, стабильные демократические институты, как суды и парламент. То есть все это существует, но только на словах. А тот инцидент в августе, о котором вы упомянули, как раз и показывает, что с одной стороны есть выборы, а с другой армия, части которой по-прежнему принадлежат тому или иному лидеру.
Как могло случиться, что народ Конго поставлен перед выбором? Сын одного президента, в прошлом глава вооруженной группы, против бизнесмена и тоже главы вооруженной группы, против которого в других обстоятельствах завели бы дело по обвинениям в военных преступлениях. И самое удивительное, что этот выбор поддержан международным сообществом в лице ООН.
Мирные
соглашения — это всегда компромисс. Если бы у международного сообщества была возможность разоружить всех военных князей и оккупировать страну миротворческой армии в 50-60 тысяч военнослужащих, то, может быть, ничего подобного бы не произошло. Но приходится работать с тем, что есть. А были только военные князья.
На основании чего голосуют люди в Конго? Они действительно поддерживают какие-то политические или экономические программы этих двух лидеров? Они им доверяют? Мне трудно себе это представить.
По-моему, люди голосуют отнюдь не потому, что кто-то из этих лидеров способен развивать социальную политику или был успешен в этом в прошлом. У этих лидеров за плечами ничего подобного нет. В первом раунде Кабила получил 45% голосов в основном на востоке страны, а Бемба — 20%. В основном на севере и на западе страны. И это были голоса не за них, а против их противников. Люди на востоке страны проголосовали против иностранной оккупации. В годы войны эта часть страны была оккупирована войсками Руанды, Уганды и их союзниками, местными боевиками. И они причинили немыслимые страдания народу. Джозеф Кабила во время войны стоял по другую сторону линии фронта. Именно поэтому они проголосовали за него. А люди на западе страны, как раз там, где в годы войны царствовал Джозеф Кабила, голосовали не за Бембу, а против Кабилы, потому что раньше они страдали от него, от его неспособности справиться с социальными проблемами и нищетой.
Каковы, на ваш взгляд, самые серьезные последствия войны? Погибло 4 миллиона человек.
Я думаю, расширяя немного ваш вопрос, самая серьезная проблема здесь даже не последствия войны. С войной все понятно. Это невыразимые человеческие страдания, это смерть 4 миллионов человек, это величайшая гуманитарная трагедия. Но самая серьезная проблема – почему мир остался к этому равнодушен? И ответ на этот вопрос заключается в том, что такой конфликт, какой проистекал все эти годы в Конго, невозможно поместить на экраны телевизоров. Это не война с траншеями, боевыми действиями, столкновениями сторон. Это не столкновение религий и не война цивилизаций. Война в Конго – это полный хаос. Ее сложно понять. Но на самом деле произошло следующее. Государство было разрушено. Страну растянули в разные стороны разные вооруженные формирования и группировки. Большинство людей погибли не в прямых вооруженных столкновениях. Нет. Просто по ночам в их деревне приходили вооруженные группировки. Грабили, выгоняли людей в леса и поля. И там люди умирали от голода, от болезней, которые легко предотвратить, от эпидемий, которые ничего не стоит пресечь. Их смерть не была драматичной, ее нельзя было снять на пленку. И вот в этом и состоит главная трагедия войны в Конго. И даже если вы сегодня приедете в Конго, вы увидите только полностью обнищавший народ. Вы даже не заметите, что тысячи продолжают умирать. Статистически, тысячи человек в день. Так что самое трагичное не то, что видно в Конго, а то, чего не видно.
По телефону из столицы Кении, Найроби, в нашей программе принимал участие эксперт неправительственной аналитической организации «Международная кризисная группа» Джейсон Стернс. Конечно, и война, и активное участие в ней соседей в немалой степени вызваны тем, что Конго – одно из самых богатых государств Африки. Ее природные ресурсы включают почти все – от золота до кобальта. А если освоить вторую по полноводности реку в мире – Заир, то можно обеспечить электроэнергией всю Африку – от Туниса до Кейптауна. Но этим никто из правителей страны до сих пор не занимался. Даже первый премьер-министр независимого государства, любимый в Советском Союзе, герой национально-освободительного движения Патрис Лумумба. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В понедельник журнал Newsweek опубликовал статью «Государство ненависти» с подзаголовком «Россия в неонационалистическом запале, судя по всему, с благословения Кремля. Вопрос, почему?». Авторы публикации напрямую возложили на президента Путина ответственность за поддержку национализма. Они считают, что президент России, на словах осуждающий экстремизм, на деле провоцирует усиление расизма и ксенофобии. Доказательств тому достаточно. Антигрузинская кампания, высказывание Путина о необходимости введения квоты для кавказцев. Однако есть и обратные примеры. Московские власти запретили так называемый «русский марш» – шествие националистов по улицам Москвы 4 октября. В чем дело? Один из собеседников моего коллеги Андрея Бабицкого предполагает, Кремль пытается выстроить собственный, системный и цивилизованный национализм.
В момент своего распада почти все известные империи, чтобы склеить разваливающееся государство, обращались к идее превосходства государствообразующего этноса. Россия не исключение, считает доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии Иран Игорь Яковенко.
Если мы с вами обратимся к истории поздних империй, Австро-Венгерскую, Османскую империю, Югославии как маленькой империи, Российской империи, то мы обнаружим интересную вещь, что ведь империя изначально формируется до наций. И империя изначально сословная, она определяется идеологией, там православие, католицизм, правоверный, советский человек. Но поздние империи, по мере деградации идеологического принципа для народа метрополии, создавшего империю, она замещается националистической идеей. Ну вот, скажем, уже поздние Романовы, Александр III, Николай II, живут в эпоху, когда национализм вызревает и оказывается силой, замещающей наднациональную имперскую идею, ну там, скажем, эпохи Екатерины, когда о нации говорить российской не приходилось. Она была русская царица, православная, а поздний он уже бороду отпускает, понимаете, пляшет Александр III, Николай II там на крестные ходы ходит. Это объективный неизбежный процесс. Посмотрим на Милошевича. Ведь его великосербский национализм был не вывихом его собственной фантазии, а некоторым движением за массовым процессом, который происходит в империи в эпоху ее распада. Чем империя менее симпатична сама по своей природе, тем менее симпатичен тот национализм, который рождается на ее развале.
Игорь Яковенко полагает, что реальная модернизация, встраивание в современные политические и социальные модели могла бы помочь резко снизить популярность националистических идей в России. Но стагнация неизбежно порождает ксенофобию и расизм. Вместо империи люди получают врага, который виновен в ее распаде.
Совсем не обязательно фатально всякая империя обречена на пещерный национализм. Вовсе нет. Но ведь проблема в чем? Если бы, предположим, Россия пошла бы по пути острой модернизации, включалась бы в европейские структуры, люди бы были бы заняты тем, чтобы стать так же эффективными, как европейцы, освоить модели поведения, тогда не возникала бы проблема компенсации, проблема ностальгии имперской, проблема потери. А как мы видим, модернизационного рывка, связанного там с крахом коммунизма и распадом Советского Союза, пока не получилось. И в этой ситуации разочарование, ностальгия и национализм как некоторая примитивная такая модель, которая позволит объяснить все, что произошло, найти виноватого и сплотить на таких примитивных рефлексах населения.
Националистические идеи настолько популярны в России, что власть просто не может оставаться в стороне, включаясь в процесс. Она пытается либо снизить вред от распространения национализма, либо использовать его энергию себе во благо, утверждает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Я думаю, что никакой законченной доктрины, в смысле там идеологии какой-то или программы, ее и не будет, потому что она просто не нужна совсем. А лозунги и практики, главное, использоваться будут, потому что, очевидно, это такой выбор власти, в частности, это выбранный ею ответ на развитие радикального национализма, самодеятельного, так сказать. Она решила самодеятельному национализму, плохому, такому дикому, более радикальному, противопоставить свой, более цивилизованный, организованный, подконтрольный. Идея, надо сказать, время от времени приходящая в голову самым разным людям, что если уж все равно его не миновать, раз большинство людей поддерживает лозунг «Россия для русских», то власть же не может вовсе это игнорировать. На самом деле она действительно не может игнорировать, вопрос в том, как она реагирует. Она может, в частности, вот пойти самым простым путем, а именно путем перехвата лозунгов и подыгрывания этому большинству. Это действительно такой простой способ. Другой дело, что он в качестве средства от радикального национализма неэффективен, оказывается.
Похожим образом видит ситуацию культуролог Игорь Яковенко.
Почему веймарский полицейский в Германии, который получал инструкцию прижимать отряды СД, смотрел на них сквозь пальцы? По всей видимости, потому что идеология этих отрядов, идеология фашизма была ему близка. Он тоже не любил инородцев, он тоже не любил евреев. И хотя начальство требовало от него, так сказать, одного поведения, он по зову своего сердца вел себя по-другому. У нас происходят вещи того же типа. Нижний, да не только нижний, средний уровень правоприменяющих органов, и не администрации разных уровней, вполне симпатизируют этим движением. Другая сторона проблемы состоит в том, что правящая элита, она же не целостна. В ней есть разные движения, разные направления. Там есть та линия, которая готова спекулировать, управлять этими процессами, создавать их.
Тем не менее, считает Александр, Верховский, власть обречена на поражение, поскольку своими играми в нормативную национальную идею она бесконечно расширяет пространство общественной рефлексии, давая экстремистам право договаривать то, что не было сказано самой властью.
Слово «цивилизованный» надо брать в кавычки, конечно, на этом месте. Вместо «дикого погрома» мы лучше будем вводить квоты, да, допустим. Про грузин, конечно, совсем не цивилизованно получилось, но можно считать, что это издержки строительства. Я фантазирую так немножко, да, этого самого цивилизованного национализма. Я думаю, что те, кто вот этот курс прокладывают, я не верю, что это очень организованный процесс, он скорее, наверное, стихийный, но, тем не менее, наверное, они примерно так все это и представляют. Есть довольно простой механизм. Он заключается в том, что ксенофобия и расизм, да, так надо по-простому называть вещи, все-таки является таким немножко неприличным, да, в нашем обществе все еще. Это вот нехорошо. И это значит, что хотя большинство людей, да, как уже говорилось, поддерживает там лозунг «Россия для русских» или с удовольствием выселило бы те или иные этнические группы из своего города, вот так судя по опросам. И, соответственно, это вот массовое настроение нуждается в некой легитимации. В идеале, конечно, в нашем таком достаточно авторитарном обществе, в идеале должна быть легитимация от власти. Власть, которая такие вроде старается делать умеренные жесты в эту сторону, фактически тем самым легитимирует и более радикальные высказывания и проявления. Потому что понятно, что если большой начальник может позволить себе сказать нечто, то это в некотором роде разрешает его подчиненным и подданным несколько больше. Тем самым они играют, в сущности, пассивную роль. Это заведомо проигрышная стратегия пытаться угнаться за радикалами.
По мнению Игоря Яковенко, речь все же не идет о смене общегосударственной идеологии. Власть ставит эксперимент.
Тут и возникает очень интересная проблема. Мы столкнулись в какой-то временной флуктуации, процесс там отчасти вышел на время из-под контроля у власти, я имею в виду Кондопогу, или мы имеем дело с смещением стратегии властной. Если справедливо второе суждение, а именно мы имеем дело с таким стратегическим изменением стратегии, то это означает, что Россию ждут, Россию и вот эту власть, которая в это играет, ждут очень тяжелые испытания. Но что-то мне подсказывает на уровне такого экспертного суждения, я не могу его обосновать. Это скорее пока, по крайней мере, скорее некоторые временные вариации. Власть что-то проверяет, опробует, власть смотрит на реакции мирового сообщества, власть смотрит на реакции внутри страны. Ну, как всегда, она вбрасывает, проверяет.
По словам Александра Верховского, у Кремля нет необходимости использовать энергию ксенофобии и расизма для победы на будущих выборах. Он может победить под любыми лозунгами, националисты не чувствуют себя оппозицией. Власть просто хочет порядка.
Наша власть вообще не склонна выстраивать какие-то целостные доктрины. Она действует больше ситуативно, и сущностью такова. Целостная доктрина, она ограничивает деятеля, а ситуативные реакции, они свободные. В этом смысле так даже гораздо лучше. А во-вторых, что касается выборов, то, в общем, никто не сомневается, я думаю, что можно с любыми лозунгами выиграть и парламентские выборы, и президентские в ближайшие 2 года. Никаких проблем, собственно говоря, здесь нет. Вот что действительно важно, это не допустить, чтобы происходили какие-то внесистемные события, которые уже очень трудно контролировать. А там, если какие-то люди будут выступать с оппозиционными лозунгами, допустим, даже националистическими, ничего они не соберут. Никакая оппозиция ничего не соберет все равно. Это совершенно понятно. И не зря наши нынешние главные националисты, они совершенно не представляют себя как оппозицию. Это существенно. Это очень важный момент в собирании поддержки. Это ни в коем случае не оппозиция. Это такое вот просто движение против некого вне положенного, так сказать, врага, вот там, чужака. А ни в коем случае не движение против власти. Ну, в крайнем случае, там, вот против коррумпированной милиции. Но это не оппозиция, да? Поэтому я не думаю, что это буквально так вот к выборам. Это скорее к тому, чтобы обеспечить стабильность и спокойствие. Ну, как им кажется.
У национализма в России нет будущего. Такова реальность. Уверен доктор философских наук Игорь Яковенко.
Давайте зададимся интересным вопросом. Почему на территории Российской империи победил коммунизм, а на территории Германии фашизм? По разным обстоятельствам, среди прочего, Россия была полиэтнична. Здесь фашистская идея в принципе не могла победить. Поэтому всякие союзы русского народа и все эти протофашистские движения, которые были до революции, заведомо проигрывали интернационалистической тоталитарной идеологии. А Германия страна моноэтничная, там были ничтожные, говоря языком российским, инородцы, и там могла быть отработана тоталитарная идея фашистского типа. Сегодняшняя Россия, как я ее понимаю, при том, что там пишется 80% русских, или, по крайней мере, считающих себя русскими, несет в себе большие, мощные массивы не дисперсно рассеянных, а таких целостных народов. Народы Поволжья, народы Кавказа. Я жесткий национализм в России сегодня как устойчивой идеологии не вижу. Это приведет к распаду страны, к резкой дестабилизации. Ну, просто мне это представляется невозможным.
С доктором философских наук Игорем Яковенко и директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским беседовал мой коллега Андрей Папицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Российский антифашистский фронт проведет 4 ноября в Москве. Митинг под лозунгом «Фашизм в России не пройдет». В этот же день в Москве, несмотря на запрет, члены движения против нелегальной миграции намерены провести так называемый «русский марш». В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргу, в перестрелке с боевиками, по официальным данным, ранения получили 3 военнослужащих. Местные жители говорят, что раненых много больше. В Калмыкии усилены меры безопасности. 31 октября в селе Воробьевка произошла драка между 2 подростками и приезжим из Дагестана. Один подросток скончался от ножевых ранений. Александр Козулин, бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции, более 10 дней продолжает голодовку в колонии. Другой представитель оппозиции, лидер Молодого фронта Беларуси Дмитрий Дашкевич, приговорен к 1,5 годам заключения. Министры иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и Гела Бежуашвили обсудили в Москве кризис в двусторонних отношениях. Подробности пока неизвестны. В Москве отказались возбуждать уголовное дело в связи со смертью в аэропорту Домодедово гражданина Грузии Тенгиза Таганидзе, которого должны были депортировать в Тбилиси. Верховная Рада в среду приняла отставку 2 министров от пропрезидентского блока «Наша Украина». Санкции против Северной Кореи останутся в силе, пока переговоры по ее ядерной программе не принесут результатов. С этим заявлением выступил в Москве Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, который с 1 января займет пост генерального секретаря ООН. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции были убиты 7 палестинцев и 1 израильский солдат, 25 палестинцев ранены. МВД Казахстана предлагает восстановить смертную казнь за преступления, связанные с контрабандой наркотиков. Злоупотребление алкоголем стало основной причиной мужской смертности в Финляндии. В Афганистан прибыл советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Бизнес и потепление климата, экономические последствия. И триумф тыквы. Почему Хэллоуин набирает популярность. Многие американские телеканалы показывают сейчас социальную рекламу. Приближающийся поезд, мужчина стоит на рельсах и задает себе вопрос. Потепление климата? Так это через 35 лет. Меня это не касается. И делает шаг в сторону. На рельсах перед стремительно приближающимся поездом остается девочка. Реклама шокирует. А инициатором новой фазы борьбы с изменениями климата стал ближайший внешнеполитический партнер Америки – Великобритания. С тревогой воспринимают угрозу и американское деловое сообщество, рассказывает Владимир Абаринов.
Еще несколько лет назад американцы относились к проблеме глобального потепления со скептической усмешкой. Когда вице-президент Эл Гор, собиравшийся избираться в президенты, подписал в Киото соглашение об ограничении выбросов парниковых газов, появилась карикатура «Снеговики голосуют за Гора». 1,5 года назад Гор снова дал повод для насмешек. Он прочел в Нью-Йорке лекцию о глобальном потеплении как раз в тот день, когда там стоял небывалый мороз. Администрация Буша-младшего денонсировала киотский протокол. В массовой печати получили широкое хождение разнообразные альтернативные теории глобального потепления, самая радикальная из которых утверждает, что никакого потепления нет и не надо сеять панику. Сегодня так уже никто не говорит. Необходимость противодействия изменениям климата признана научным сообществом. В федеральном бюджете предусмотрены значительные ассигнования на исследования в области альтернативных источников энергии. Президент лично рекламировал автомобиль на гибридном топливе. И хотя крайние консерваторы продолжают упрямо твердить, что глобальное потепление – это пугало, придуманное либералами, лед, что называется, тронулся в прямом и переносном смысле слова. Недавно в одном из американских мозговых центров в Совете по внешней политике состоялась дискуссия о последствиях глобального потепления для мировой экономики, в которой участвовала министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет.
Сегодня буквально 1-2 занимающих крайние позиции ученых и несколько большее количество платных пропагандистов все еще пытаются отрицать тот факт, что изменение климата – это результат деятельности человека. Стоит подчеркнуть, что эта проблема стоит неотложно. Планета меняется прямо сейчас, температура растет. Мы уже наблюдаем изменения в количестве осадков, в увеличении числа и разрушительной силы стихийных бедствий, в таянии океанских льдов и вечной мерзлоты, в отступлении ледников. Это проблема сегодняшнего дня, а не завтрашнего. Наша проблема, а не наших детей.
Основная причина глобального потепления – промышленная деятельность человека, выброс в атмосферу Земли огромного объема парниковых газов, прежде всего углекислого газа и метана. Эти газы всегда присутствовали в атмосфере, они создают естественный парниковый эффект, без которого жизнь на Земле была бы невозможна. Но никогда прежде газы не выбрасывались в таком количестве. Об угрожающих последствиях объема выбросов газов на нынешнем уровне Маргарет Беккет.
Глобальное потепление – не локальная проблема. Время от времени я все еще встречаю в Соединенном Королевстве людей, которые думают, что их это явление не затронет, потому что они живут на возвышенности. Но речь ведь идет не о том, чтобы укрепить дамбу перед наводнением. Это глобальная проблема сокрушительных последствий. Вот почему в ее решении участвуют Министерство иностранных дел, финансов, обороны и безопасности. Вот почему, по прямому указанию премьер-министра, мы недавно сделали эту проблему одним из наших стратегических приоритетов. Изменение климата – вопрос внешней политики. Изменение количества осадков уже повлекли за собой проблемы, связанные с урожайностью и водоснабжением. С другой стороны, повышенная засушливость ложится дополнительным бременем на регионы хрупкого климатического баланса, такие как государства тропической Африки, и усугубляет и без того острую нехватку воды на Ближнем Востоке. Резкое сокращение количества осадков стало главной причиной трагического конфликта в Дарфуре. Или представим себе миллионы беженцев в Бангладеш, которые должны будут покинуть свои дома, если уровень моря повысится в соответствии с прогнозами. Это усилит трение в регионе и без того не отличающимся стабильностью. Давайте взглянем на глобальную экономику. По оценке Swiss Re, ухудшение климата может обойтись в 150 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет. Таяние вечной мерзлоты нанесет разрушительный удар по существующей и проектируемой инфраструктуре. Традиционный рыбный промысел и сельское хозяйство будут подорваны.
Swiss Re, на которую ссылается Маргарет Беккет, крупнейшая и старейшая компания вторичного страхования или перестрахования, то есть страхования рисков самих страховщиков. Глава компании Жак Эгрен тоже участвовал в дискуссии.
Страховые компании и компании вторичного страхования, к сожалению, те, кто в конечном счете оплачивает последствия событий. Всякий, кто полагает, что изменение климата имеет лишь незначительное влияние на экономику, должен просто вспомнить прошлый год в Соединенных Штатах или предыдущий, 2004. Только прошлый год обошелся в сумму около 80 миллиардов долларов. И это, разумеется, не считая колоссальных субсидий, которыми власти ответили на нужды пострадавших. Сумма этих ассигнований, возможно, превысила 150 миллиардов долларов. Таким образом, мы говорим, вероятно, о 230 миллиардах долларов, в которые обошлись в прошлом году тропические ураганы Катрина и Рита. С точки зрения страховщиков, это крупнейшие в истории выплаты по страховкам, значительно превышающие последствия трагических событий 11 сентября.
Таким образом, для страховщиков изменения климата означают чистый убыток. Именно поэтому они находятся в первых рядах сторонников борьбы с глобальным потеплением. Жак Эгрен.
В течение последнего столетия средняя температура океана, которая в основном и служит источником штормовых ветров, выросла на 0,6 градуса по Цельсию. Последствия дальнейшего потепления поистине драматичны. Если растают льды Гренландии, уровень воды в океане поднимется на 6 метров. Здесь уже упоминалось Бангладеш. Около 20% территории страны перестанет существовать. В прошлые выходные я был в Сингапуре, и тамошние чиновники сказали мне, если вода поднимется на 2 метра, она затопит 25% территории страны. Мы говорим о разрыве между бедными и богатыми странами. 6 метров, и нам практически не о чем будет говорить. Можно представить, что это будет значить для Бруклина, для большей части Лондона. Это не зависит от бедности или богатства. Это касается каждой страны.
По словам Маргарет Беккет, ответственный бизнес уже в полной мере оценил угрозу.
По оценке Международного энергетического агентства, начиная с сегодняшнего дня и до 2030 года, на энергетику будет потрачено 17 триллионов долларов. Между тем, Тони Блэр говорит о зеленой промышленной революции. В Калифорнии ее называют революцией чистых технологий. Если прогноз верен, существенная доля этих 15 триллионов будет потрачена на низкоуглеродистые технологии, поиск новых путей производства энергии, новых способов передвижения. Мы трансформируем самые основы нашей экономики, и это уже начинает происходить. Так, например, в прошлом году в мире был отмечен рекордный уровень инвестиций – 38 миллиардов долларов в возобновляемые источники энергии. Сегодня в США в этой отрасли создано 115 тысяч рабочих мест, тогда как в американской угледобывающей промышленности работают 83 тысячи человек. К 2015 году объем четырех секторов чистой энергетики, биотопливо, ветряные генераторы, солнечные батареи и тепловыделяющие элементы вырастет с 40 до 167 миллиардов долларов. Здесь, на Уолл-стрит, эти цифры кажутся небольшими, однако они показывают, куда дует ветер и какие решения принимают правительства.
По мнению британского министра, правительство и деловое сообщество должны действовать в тесном взаимодействии друг с другом.
Перемены, которые нам необходимы, происходят недостаточно быстро. Первая фаза Киотских соглашений не согласована с естественными циклами движения капитала. Европейский рынок квот на эмиссию – важные меры на пути к низкоуглеродистым энергоносителям, но пока что он не играет заметной роли в долгосрочных инвестиционных решениях. Не менее важные договоренности в области структуры инвестиций в энергетику, согласованные на саммите группы 8 в Глинниглс, реализуются слишком медленно. Инвестору необходимо знать, какие политические инструменты и насколько настойчиво будут применять правительства с тем, чтобы достигнуть заявленных целей. Будучи инвестором, вы должны представлять себе направление политики и иметь возможность оценить, переживет ли эта политика смену кабинета. Вы должны представлять себе геополитическую увязку климата с наличием соответствующих ресурсов и наш наиболее вероятный ответ на проблему. В настоящее время существующих каналов общения между правительством и частным сектором не хватает для того, чтобы наладить должный уровень взаимопонимания. И для тех из нас, кто проводит политику и создает рынки, нет более важной задачи, чем разрушить невидимые стены, мешающие взаимодействию правительства и бизнеса на гораздо более глубоком уровне, нежели существующие сейчас. И это само по себе требует изменений в образе мышления.
Еще один участник дискуссии – исполнительный директор инвестиционного банка Goldman Sachs Марк Терсак. Банк принадлежит к числу крупнейших, тех, кто определяет долгосрочную стратегию в области инвестиций. В прошлом году Goldman Sachs назвал инвестиции в альтернативную энергетику одним из приоритетных направлений своей работы. Однако предстояло еще убедить крупнейших инвесторов.
Мы сказали себе, ну хорошо, как и какой бизнес должен участвовать, что следует делать? Разные виды бизнеса могут подойти к проблеме с разных сторон. Мы агрессивный инвестор. Мы объявили, что вложим миллиард долларов в альтернативные энергетические проекты. Это было в ноябре прошлого года. Сегодня мы почти достигли этой цели. Решение, принятое руководством, подтолкнуло других. Мы собрали пакет акций. Мы не раскрываем всего, что мы делаем в этом направлении, но я могу сказать, что мы участвуем во всех альтернативных проектах. Мы считаем эти инвестиции надежным вложением. Мы полагаем, что мы дали импульсы и другим, и теперь самое сложное – выдержать конкуренцию с другими инвесторами. Я уверен, что скоро мы получим отдачу от этих инвестиций.
Марк Терсак смотрит в будущее с оптимизмом.
Некоторые наши сотрудники сомневались, согласятся ли с нами наши основные инвесторы, заинтересует ли их это направление. Но ведь это вопрос о курице и яйце. Как только мы выпустили в свет результат своего исследования, мы обнаружили огромный интерес, и это убедило нас в том, что наши планы восприняты позитивно. Мы верим, что инвесторы смогут сыграть в этом процессе роль движущей силы. Мы поощряем их к этому и предоставляем в их распоряжении финансовые инструменты.
Тем временем британское правительство дало поручение правительственной экономической службе оценить экономические последствия глобального потепления. 30 октября глава службы Николас Стерн представил свой 700-страничный доклад.
Надо заглянуть на 100-200 лет вперед, когда по-настоящему скажутся последствия наших действий в ближайшие 50 лет. Если посмотреть на средние показатели рисков, разбитые по странам и временным отрезкам, можно оценить ущерб. Он выражается в цифре от 5 до 20% объема годового потребительского рынка в зависимости от типа риска. Повышение температуры повлечет за собой таяние ледников, более миллиарда человек лишатся источников питьевой воды. Возросшая интенсивность наводнений в прибрежных зонах и опустынивание внутренних областей отнимут жилье и средства к существованию сотен миллионов человек. Вспышки инфекционных болезней поразят миллионы.
Картина, представшая со страниц доклада, произвела глубокое впечатление на премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
Повышение температуры в пределах от 2 до 3 градусов будет означать исчезновение ледников, что повлечет за собой существенное сокращение объемов питьевой воды более чем для миллиарда человек. Повышение уровня моря может заставить сняться с места 200 миллионов человек. Неурожаи станут причиной голода и смерти, особенно в Африке. Распространятся малярия и другие заразные болезни. Более 40% видов животных окажутся под угрозой исчезновения.
Одним из основных пунктов повестки дня последнего саммита «Восьмерки» в Санкт-Петербурге была энергетическая безопасность. Однако в России идеи борьбы с глобальным потеплением воспринимаются сегодня примерно так же, как в США 6-7 лет назад. Накануне саммита президент Путин заявил, что он не видит необходимости в срочных действиях по решению проблемы изменения климата и что он убежден в том, что следующие 50 лет принадлежат углеводородной энергетике. В итоговом документе саммита эта оценка была скорректирована. В нем сказано, что преимущественное использование ископаемого топлива будет продолжаться до 2030 года, то есть в течение 24, а не 50 лет.
За дискуссией в Совете по внешней политике США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Кельтские и англосаксонские времена, с этого дня начинался Новый год. В ночь перед ним, канун Дня Всех Святых, люди зажигали костры на вершинах холмов, чтобы отпугнуть злых духов. День Всех Святых получил известность как время, в которое умершие навещали свои дома, а ведьмы, злые духи, домовые и феи бродили вокруг. Чтобы ублажить духов и охранять свой домашний очаг, люди ставили еду на порог. В тыквах вырезали лица и освещали их свечами, чтобы отпугивать злых духов. И то, как распространяется этот праздник по миру, доказывает, тыква точно победила над идеологией. Над темой работал Владимир Ветрашко.
Хэллоуин знаком многим. Моя коллега, журналист татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева, заготовила к празднику 30 тыкв. Все они обретут лицо и будут пугать людей. Впрочем, страх и испуг, конечно же, веселые. И силы добра и зла тоже веселятся на этом празднике, который любят в разных странах мира. О том, как проходит Хэллоуин в Праге, вы услышите через несколько минут. А сейчас репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрия Казнина.
Хэллоуин начали праздновать в Петербурге еще в середине 90-х. Тогда праздник кануна Всех Святых отмечали в основном в андеграундовых клубах, вроде легендарных, ныне уже не существующих, Нары и Горы. Условия посещения готической ночи в клубе были те же, что и сейчас. Надо было прийти в карнавальном костюме. На вечеринке ходила продвинутая молодежь и иностранцы, справлявшие Хэллоуин в России, как Штирлиц 23 февраля в Берлине. Традиции никто не понимал, но была надежда. Сегодня Хэллоуин празднуют практически в каждом клубе, ресторане и баре города. Наташе, художнику-декоратору, заказали оформить под Хэллоуин помещение одного из клубов. Оказалось, что главный атрибут праздника – тыкву – не так просто достать накануне Дня Всех Святых.
Оказывается, тыкву в это время в нашем городе найти – большая проблема. Большая проблема найти, кстати, тыкву нужную по цвету, потому что нужны желтенькие, вот заказчик хочет, а продаются только зеленые. Следовательно, вот эти вот зеленые тыквы мы еще и будем красить. Тыквы будут в больших количествах. Они будут при входе. При входе будет 2 человека с тыквами вместо голов. Тыквы будут наверху, там 4 зала, и в каждом зале будут тыквы. Причем, я так понимаю, вечеринку спонсируют, и вот этот товарищ, он должен быть высечен на тыквах. Здесь вот заранее всем посетителям сказали, что будет праздник, и вы должны прийти в страшных костюмах, потому что праздник будет страшный.
По словам рыночных торговцев тыквами, с каждым годом все больше горожан празднуют Хэллоуин. Скупать тыквы начинают за неделю до празднования, в основном расторопные владельцы ресторанов и других публичных заведений. Наибольшим успехом пользуются 12- и 14-килограммовые тыквы. Одна из продавщиц на Кузнечном рынке Петербурга продала за 2 дня 170 тыквокилограмм. Каждый клуб или площадка старается отметить Хэллоуин по-особенному. 2 клуба «Порт» и «Циник» на Исаакиевской площади в этот раз устраивают совместный карнавал с призами для наиболее ярких костюмов, с огненным шоу с выступлением так называемых готических групп с диджеями из Финляндии и Израиля. В других местах тоже устраивают карнавалы. Люди наряжаются вампирами, ведьмами, чертями, летучими мышами, упырями и оборотнями. Специально на Хэллоуин приглашаются музыкальные готические группы, типа «Теодор Бастард». Группа «Агата Кристи» сыграет свою программу «Готический триллер». Однако семейным праздником Хэллоуин в Петербурге не стал. Скорее, считает Тимур Коваль, арт-менеджер ирландского паба, традиционно отмечающего Хэллоуин, это что-то вроде католического Рождества или Дня Святого Валентина.
Склонность веселиться у нас очень сильно заморозилась в стране в целом, в обществе, да, и потихоньку размораживается. То есть когда-то это было на уровне, скорее, непонятной шутки для избранных, а сейчас это расширяется, но вообще люди стали жить лучше и веселее, поэтому я думаю, со временем этот праздник обретет какой-то такой более массовый и карнавальный характер, поэтому почему бы и нет, но это не в силу политики каких-то заведений, а в силу просто общей склонности людей улучшать свою жизнь и побольше отдыхать. Это такой дополнительный день дурака. Мы вообще с удовольствием отмечаем день дурака в любой отдельно взятый день недели. А тут просто это такой более-менее коллективно признанный повод. Поэтому чем больше люди веселятся, тем, я думаю, лучше и полезнее для всех.
Хэллоуин отмечают во дворцах и парках аттракционов, за городом и в маленьких кафе, в институтах и даже в школах. Каждый пытается придумать что-нибудь необычное. В одном из клубов, например, диджей в Хэллоуин будет играть «Стоя в гробу». Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хэллоуин, Хэллоуин. Слово не русское, наверное, в России оно может произноситься по-всякому. Со мной в студии моя коллега из татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева. Алсу, скажите, пожалуйста, как участник и организатор многих пражских, как нынче говорят, тусовок или вечеринок, связанных с праздником Хэллоуин, каков ваш опыт?
Владимир, спасибо большое за то, что вы меня пригласили в студию. Действительно, очень интересно. Во-первых, я из России, из бывшего Советского Союза, участвую в организации американского праздника Хэллоуин в Праге. Почему? Я училась в Казани в английской школе, и с первого дня учебы нас искупали в этой атмосфере американских праздников, поэтому для меня это очень близко. Здесь еще специфика Праги в том, что иностранцы тянутся друг к другу. Почему? Это немного зависит от чешского общества, что некоторых не принимают, некоторых принимают. И здесь иностранцы празднуют все праздники. Мы празднуем украинские праздники, мы празднуем татарские праздники, русские, еврейские, американские, английские, все. А опять-таки, почему? Главная цель – веселье. И мы таким образом познаем друг друга, и нам намного интереснее вместе быть. Что же касается Хэллоуина в Праге, мы его отмечаем в большом масштабе уже третий год. У нас друзья американцы, эта организация называется Prague TV, они организовывают бал монстров.
Вот вы сказали в большом масштабе. Опишите, пожалуйста, что такое большой масштаб?
Это арендуется клуб, один из самых крупных клубов в Праге. Раньше это были бары, в этом году это будет клуб «Кросс». Говорят, что это один из самых больших клубов. Туда приглашаются артисты, театры, приглашаются рестораны, предлагается ресторанам предложить свою еду какую-то. Вход, плата очень недорогая, 120 крон. С костюмом, 150 без костюма, это примерно то же самое и в рублях. Цель этого мероприятия, чтобы как можно больше людей пришло в костюмах, чтобы люди, которые среди недели или когда у них просто много работы, у них нет возможности отдохнуть или просто избавиться от комплексов, или они считают, что они слишком толстые или слишком худые, чтобы люди могли на себя надеть все что угодно, прийти и выразить себя. Там обычно бывают танцы, веселье, как я уже сказала, театр. Представление идет не на сцене, а в толпе. Когда мы увидели девушку в прошлом году, которая начала разделывать курицу у нас на глазах, прямо в толпе, мы подумали, что, может, у девушки не все нормально. Оказывается, потом мы узнали, что это просто было представление. Она очень профессионально разделывала курицу, мясо. Вот такие веселья. То есть я не могу сказать, что это праздник страшный, он никогда не будет семейным ни в коем случае. Пожалуйста, вся семья может прийти на праздник, но дома сидеть и делать какие-то страшилки, изображать из себя монстров, вряд ли кто будет.
А курица была живая?
Нет.
Алсу, скажите, пожалуйста, у вас возникало когда-нибудь настоящее чувство страха? Или даже самые мастерские выходки и костюмы, и роли, все равно чувствуется, что это искусственное представление?
Чувство страха возникало только от каких-то спецэффектов, наверное. Там всегда показывается фильм ужасов на огромном экране. Потом бывает чувство страха, когда видишь картины, потому что у нас друзья рисуют прекрасные картины. И, кстати, в прошлом году одну картину украли прямо у нас на глазах. Вот это была мистика, Владимир. Мы повесили несколько картин, действительно шикарных. Мы всем показывали эти картины, и вдруг один момент картина исчезла. Были охранники в дверях, секьюрити-система, камеры были, и никто ничего не нашел. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, но вот это была мистика. Единственное, автор очень сожалел, что он не подписался.
Алсу, скажите, пожалуйста, вы верите в то, что существуют силы добра и зла, и они каким-то образом присутствуют, обнаруживают себя вот на этом празднике? Поговаривают, что Прага вот в эти дни и вообще в последнее время стала международной столицей, где собираются представители сил добра и зла. Что здесь вымысел, а что здесь правда?
Верю ли я? Да, верю. Но я это не разделяю так, как что добро — это добро, а зло — это зло. Я вижу добро в зле и вижу зло в добре. Действительно, Прага — очень интересный город, сплетение энергии, сплетение разных сил, а именно то, что злые духи посещают этот Хэллоуин, ну, они просто веселятся вместе с нами. Мы их зовем повеселиться.
То есть перемирие объявляется, общий праздник. Видимо, в мире не могут существовать силы добра в отрыве от сил зла. Нет, они друг без друга не могут. Им нужен какой-то отдых. Вот этот праздник и является тем местом, где они расслабляются и в условиях перемирия просто вместе веселятся.
Я так думаю. А потом, почему этот праздник очень добрый праздник? Я бы не сказала, что злой, потому что из личного опыта мы организовываем это мероприятие, и все деньги идут в какой-нибудь фонд. В прошлом году был детский фонд, в этом году фонд защиты животных. И мы настолько чувствуем, что мы делаем добро и прибегаем к помощи злых духов и каких-то костюмов. Я не знаю, мы просто живем в атмосфере организации и проведения этого праздника.
О том, как празднуют Хэллоуин в Праге, рассказала журналист татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли правый марш традицией в современной России? Тему обсуждаем с депутатом Московской городской думы, с заместителем председателя партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. свободный информационный мир. Радио «Свобода».